прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.
Продолжаем прямой эфир. Радио «Спутник». Ирина Молотова, журналист, редактор «RT», в гостях у нас в студии. Ирина, еще раз привет.
Еще раз привет.
Всем. Напоминаю нашим слушателям, что можно задать вопрос, написав в WhatsApp и Viber по телефону 8-968-766-33-11. Позвонить в прямой эфир по телефону 8-495-951-05-66. Найти группу в Телеграме «Радио нижнее подчеркивание «Спутник» и написать специальному боту. Наш вопрос придет прямо в студию, и мы его озвучим. А кроме того, трансляцию нашего сегодняшнего разговора можно посмотреть в группе ВКонтакте и на Рутубе. Мы продолжаем обсуждать важные новости со всего мира. Одна из них прям-таки вызывает опасения за экологию планеты. Мертвые кораллы регистрируются в ходе аэрофотосъемки Большого барьерного рифа. Как говорят в самом морском парке, это является распространенным и серьезным явлением. Обесцвечивание у кораллов проходит.
Да. Ну, на самом деле, нам может это казаться достаточно несерьезной новостью, но начнем с того, что большой коралловый риф, барьерный риф, как, по-моему, его еще называют.
Большой барьерный риф,
да. Но это уникальная совершенно вещь для нашей планеты. Нужно понимать, что кораллы это, в общем-то, там, по сути, это как живые существа. То есть там это такой очень интересный, тонкий, важный симбиоз между организмами, водорослями, растениями. Вот. Там безумно красиво. В Австралию едут люди, ну, раньше ездили люди со всего мира посмотреть на этот большой барьерный риф, понырять там, полюбоваться на великолепные совершенно и кораллы, и рыбы. Просто уникальные совершенно, как так получше сказать, жизнь целая подводная. Вот. И, конечно, сейчас, если кораллы начинают потихоньку отмирать, а когда они обесцвечиваются, по сути, это значит, что они уже не живые, то, конечно, мы стоим на пороге, ну да, практически экологической катастрофы, потому что если начинают отмирать кораллы, то, соответственно, те организмы и рыбы, которые там в них живут, они тоже, соответственно, исчезают. То есть это все равно, что большое разрушение какого-то большого дома, где живет очень-очень много разных уникальных семей. Ну вот, дом разрушается, семьям жить негде, и все, и они остаются без крыши над головой и погибают.
Я тут вспоминаю, мультик был раньше «В поисках Немо». Ты да. Сейчас вот про дом, про животный мир рассказал. Да. Мне сразу вспомнилась эта рыбка веселая, которая там была, которая тоже решала какие-то важные проблемы. А вообще нужно, с одной стороны, сказать, что это не первое массовое обесцвечивание, уже шестое.
Да,
с 98-го года, видимо, фиксируют вот подобные вещи ученые.
Начали обращать внимание тогда, да.
Да, и считается незначительным, если обесцвечено менее 10% кораллов. 30% это умеренное, 60% значительное, а выше этого обесцвечивание считается тяжелым. Но как, насколько уровень сейчас, я так понимаю, что еще вот эти аэрополетные съемки, которые там проводятся, они не закончены, поэтому...
Да, вот достаточно там...
Процесс идет, но с воздуха хорошо видно, когда кораллы обесцвечиваются, потому что если они умирают, то гниют, вот то, что ты говорила, становятся более темными. У меня просто был такой вопрос, типа, а как с воздуха можно увидеть, что там происходит с кораллами? И вот как раз есть этому объяснение такое, которое приводят ученые, что как раз удобнее с высоты смотреть. Там картина лучше, нежели когда ты ныряешь и смотришь на отдельный какой-то конкретный кусочек. С экологией, говорят, связано.
Да, совершенно верно. Это из, простите за выражение, но все-таки глобального потепления. Потому что температура воды в этом данном регионе изменилась, по-моему, на 1 градус. А это уже означает, что некоторые водоросли там жить не могут. Вот, собственно, они начинают отмирать. И из-за того, что они начинают отмирать, они являются основной как бы пищей для кораллов. Кораллы тоже начинают обесцвечиваться и тоже погибать. Собственно, все из-за этого. То есть мы, конечно, можем там смеяться над Гретой Тунберг, говорить, что это все бред, и смотрите, как вдруг внезапно все забыли про климат, про потепление. Но все-таки какие-то последствия за собой это ведет. Абсолютно. Нельзя отрицать, что все-таки что-то происходит у нас на планете такое климатическое. Не значит, что оно потом не остановится и не пойдет, скажем так, в обратную сторону, но все-таки...
Тут дело в том, что странами большинством стран принято решение удерживать глобальное потепление на уровне 1.5 градуса в год, вероятно. И для этого, ну, ограничивают выброс СО2 в атмосферу. Вот что касается Австралии, то здесь звучит цифра 4 миллиарда тонн должно выбрасываться, чтобы норму в 1.5 градуса соблюдать. И от экологии тут мы плавно переходим в политическую плоскость. Правительство Моррисона не может выдержать эти цифры в 4 миллиарда тонн и выбрасывает почти 10, ну, 9,5, 9,6 миллиардов.
Ну, так, в два раза больше. Чуть больше, чем в два раза больше.
Да, даже вдвое больше. Поэтому, ну, соответственно, нужно как-то и с политической точки зрения вот этот вопрос решать. С одной стороны, конечно, это ужасно, когда гибнут вот такие природные великие штуки, а с другой стороны, ну, а экономика?
Вот именно, потому что этот барьерный риф, собственно, был одним из главных привлекательных, как сказать, аспектов для туристов. Потому что что мы знаем про Австралию? Мы знаем, что там есть коалы, мы знаем, что там есть большой барьерный риф, и что там есть куча всяких остальных животных, которые грозят напасть на тебя просто из-за угла, съесть, утащить, укусить, и все это будет очень-очень плохо.
Кенгуру еще, кенгуру там есть, которые тоже являются символом Австралии. Но тут речь не только о непосредственно туризме, вот на этот большой барьерный риф. Тут, мне кажется, еще очень важно говорить о промышленности, ведь СО2-то в основном промышленные предприятия выбрасывают. С одной стороны, нужно сокращать, а с другой стороны, ну не будешь же закрывать предприятия, которые дают рабочие места людям. И тут вот такое, как выражение есть, когда не знаешь, что выбрать, вот на чашах весов вот такие именно составляют. Да. Палка о двух концах, да, в общем. Поэтому непонятно, что нужно делать. Кстати, насчет, возвращаясь к коралловым рифам, вот тоже, опять же, информация. При 1.5 градусах это пограничная температура, а вот, например, при 2 градусах уже практически 100%, ну, при 2 градусах, про которые мы говорили, я имею в виду увеличение температуры окружающей атмосферы на планете, судьба коралловых рифов предрешена. Ну, честно, я ни разу не видел рифы вживую.
Это очень красиво. Я тоже живую не видела, но я смотрела много документалок про подводный мир. Да, это очень... Это правда. О, со всей серьезностью, ответственно заявляю, там это очень красиво. Люди, которые занимаются дайвингом и, ну, в смысле, ныряют и на большую глубину, и на небольшую. Они говорят, вот те, кому посчастливилось побывать в Австралии, они говорят, что красивее ничего в жизни они не видели, что это совершенно потрясающе, уникальное... уникальные вещи, и если есть такая возможность, обязательно надо на нее посмотреть, и, конечно, потерять ее ни в коем случае нельзя. Вот. Так что...
Что австралийцы сами говорят, и вот директор Австралийского фонда охраны природы. Если федеральное правительство серьезно относится к своему заявлению о желании защитить большой барьерный риф, оно должно быстро отказаться от угля, нефти и газа и прекратить поощрять рост ископаемых топливной промышленности. Но отказ от угля, нефти и газа в текущих условиях, когда на этих трех составляющих держится практически, ну, я не знаю, ну, так, навскидку 70, может быть, процентов экономики, действительно очень сложная задача просто взять и отказаться от этого от использования. Насколько, думаешь, перспективна замена вот этих вот нефти, газа, угля на другие источники?
Ох, в том, что касается Австралии, я думаю, конечно, у них с, например, солнечными панелями, наверное, дела будут обстоять получше, чем, скажем, у нас в средней полосе России. Но просто зная политиков, особенно западных, хотя Австралию, мне кажется, нельзя приравнять к западным, ну, скажем так, все-таки у них все еще как-никак там какое-то отношение к королеве они тоже имеют, поэтому, скажем, отнесем их тоже к западным. Мне кажется, что это совершенно бесперспективная идея, конечно же, никто от них никогда ни от чего не откажется, потому что все-таки у них прибыль превыше всего, так что... Думаю, здесь можно побеспокоиться о кораллах и о барьерном рифе, потому что боюсь, что судьба его будет достаточно печальна.
Ну, надо, конечно, брать в расчет и мнение, скажем так, общественности, особенно продвинутой. Возможно, что и вокруг большого барьерного рифа австралийского развернется неплохое экологическое движение, зеленое. которая будет активна в Австралии в первую очередь и сможет несколько переломить ситуацию, может быть, не совсем изменить ее. Но, с другой стороны, вот я вспоминаю опять эти 6 волн отбеливания, обесцвечивания этих кораллов. Ну, это же природа. Вот здесь отбеливаются, а потом снова нарастают. Интересно, кстати, сколько требовалось, вот, судя по времени, там сейчас называются... 98-й год, вот мы говорили, а потом в 2002-м. Да, то есть это 14 лет примерно, хотя тут 16-17 год. Сложно сказать, сколько нужно на восстановление, конечно, этим самым кораллам, но вероятно, что природа может сама восстановиться, несмотря на то, что как раз вот на эти годы, на рубеж 20-го и 21-го века пришелся такой, ну, неплохой такой экономический подъем вообще в целом везде. И использование нефти и газа как раз последние несколько десятилетий, оно только растет. И тем не менее природа восстанавливается. И, ну,
как правило,
есть на чем подумать.
Мне кажется, как правило, какие-то активисты в том, что касается, скажем так, экологии, или, ну, таких околоэкологических, скажем так, целей, как правило, они начинают сплочаться, соединяться и активно бить в барабаны и требовать, чтобы были приняты немедленные действия по спасению чего-либо или кого-либо. Как правило, это происходит, когда остаются там уже, скажем так, штуки 3-4 дальневосточного леопарда. Вот. А во многом, в остальном, это действительно это происходит уже, как бы вот-вот-вот уже все уже загибается, и тут вдруг оказывается, что, ой, никто не обращал до этого внимания, ой, а потом оказывается, что говорили, но просто никто никого не слушал.
Но будем надеяться,
потому что как же нефть и газ?
Спохватятся вовремя, а не когда останется уже 3 рифинки от большого барьерного рифа. Сейчас сделаем небольшой перерыв на анонс, а дальше продолжим.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
Ну, а мы продолжаем обсуждать важные, интересные новости с журналистом, редактором RT Ириной Молотовой. Ирин, и у нас еще очень интересная приходит информация о том, что хотят лишить субсидий испанских заводчиков быков, я так понимаю, которых используют в...
Да, все верно.
В чем их используют?
В кариде.
В кариде, да.
В кариде.
Что с ними не так? Что с ними не так?
Ну, решили, что, во-первых, это слишком дорого. Во-вторых, все-таки вот там вот как раз-таки, насколько я понимаю, активисты считают, что это все-таки уже атавизм и негоже людям в 21 веке убивать животных ради забавы, использовать это как шоу. Насколько я понимаю, там в год им выделяется субсидия в размере 200, по-моему, миллионов евро, да? Вот там всего... там несколько сотен ферм этим занимаются, по-моему, 370 ферм вообще в Испании и в Европе, точнее. Вот. И, значит, вот им на то, чтобы они занимались вот этими бычками, которых потом убивают, соответственно, во время национальной испанской забавы кориды, вот они получают 200 миллионов. Вот. И считаю, и, значит, есть такая инициативная группа в парламенте, в Европейском парламенте, которая хочет лишить этих фермеров этих субсидий. Считают, что хватит уже развлекаться таким образом. Но, естественно, испанцы, как же традиция, как же, вот это же святое, мы же без этого никак не можем. Соответственно, они говорят, да вы что, мы потеряем столько денег, и это будет нам дороже и хуже, и вообще, как же это безобразие.
Как решать эту ситуацию, в принципе, и о нравах по отношению к этому, как сказать, развлечению.
Я считаю, запретить.
Момент.
Слушайте, это бред. Ну, то есть, смотрите, например, опять же, прочитав, мне просто стало интересно, сколько, например, людей погибло во время, вот у них же есть еще развлечение, вот это бег с быками, да, в Памплоне, да, знаменитое, описанное Хемингуэем еще. То есть, получается, там, значит, люди бегут, быки бегут за ними, вот. Ну, в среднем, я, кстати, удивилась, там всего лишь, по-моему, 17 человек погибло за все время. Ну, то есть, видимо, уже когда начали следить за тем, сколько... Ну, слушайте, ну, в общем, да, 17 вот таких любителей острых развлечений. Вот, в прошлом году погиб, или позапрошлом, 55-летний дядечка, вот, значит, не успел убежать от быка.
Давай сейчас спросим обо всех вот этих вот особенностях национальных. У декана факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александра Чичина. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Васильевич, вы нас слышите? Видимо, Александр Васильевич настраивает еще связь.
Я вас хорошо слышу.
Здравствуйте.
Это мы вас, видимо, не слышали. Александр Васильевич, расскажите нам, пожалуйста, вот насколько серьезно сейчас это противостояние между зоозащитниками и, ну, как это, соответствующим профсоюзом, я так скажу.
Оно всегда было с давних пор, а сейчас просто обострилось немножко. Сейчас не только те, кто непосредственно связан с этими гонодериями, заводчики, да, всего этого дела. Это целая индустрия, это такая же индустрия, сопоставимая с футболом, например. Там крутятся миллиарды евро и заняты десятки тысяч человек, поэтому понятно, что это целый огромный профсоюз, вот, который выступает с своих позиций, говорит, что мы страдаем, вообще-то мы люди искусства, они говорят, что тавромахи – это искусство, и, в общем, подайте жертвам искусства. Сейчас пандемийные годы, в общем, 2 года были крайне тяжелыми, практически закрыты были все стадионы. Сейчас как бы выходит Испания из этого состояния. Понятно, что ставка, как всегда, на туризм. Туризм дает примерно 11-12% ВВП Испании. Ну, Испанию Господь наделил, там, понятно, хорошим климатом, там, пляжами, хорошим морем. И, собственно, на этом делается приличная деньги, но еще нужны зрелища, правда же, поэтому вот и зрелище – это коррида. 70% посещающих корриду – это иностранцы. Ровно как вот то, что сказала Ирина, инсервус, вот эти бег километров по прямой от быков, это то же самое, там 70% – это иностранцы, там, процентов четверть – это американцы, из тех, кто бегут вот в этой памплоне впереди быков, там, и впереди, собственно, визга. Вот, ну и понятность там. Это еще такая специфическая публика, которая там набирается духом или просто набирается и бежит. Вот. Ну, там можно транс набежать, запрыгнуть на забор и зависнуть там. Ну, в общем, понятно, что это деньги. А сейчас начинаются вот как раз эти все корриды. С марта по октябрь они идут. И сейчас ставка на это. Где-нибудь там в второй половине июля начнутся вот эти бега, инсервисы эти. Так что, в общем, дело не в развлечении. Ну, в общем, это бизнес. Это бизнес, в Испании сейчас это нужно. А то, что вот Ирина сказала о том, что это вообще кровавое зрелище, то да, это, безусловно, кровавое зрелище. Это приучает людей наслаждаться мучениями животных. Это совершенно очевидно, что это рудимент. Он просто пережиток, который надо убирать. В общем, но, наверное, в этом веке с ним будет закончено уже, наверное, потому что количество людей, которые выступают против этого, все больше. И главное, что большая часть испанцев, раньше она соотносила себя, это как бы самоидентификация была, коррида – это Испания. Спросите, да, любого, Ирина, Даниил, коррида – это Испания, да?
Да.
Но это дело в том, что сейчас большая часть испанцев не гордится корридой, абсолютно, они безразличные. Вот, и по большому счету, значит, можно заканчивать. Ровно так, как они становятся безразличны к монархии, с которой тоже можно заканчивать. Вот, также можно заканчивать.
Простите меня, поправьте, если я не права, но насколько я помню, мне вот почему-то кажется, что в Португалии же тоже была коррида, и они ее запретили. Или я путаю что-то?
Она у них называется таурада, на лошадях. Ирина, это благородно. Это благородно, это так Испания начиналась в 15-16 веке, там доблестные кавалеры, у которых были лошади, то есть это были рыцари, они бились, значит, с быками, это было красиво, это было зрелищно. А в 18 веке это стали простые простолюдины, у которых не было лошадей, понятно, они так пешком.
Пешком.
Вот. Да, и они там коллективно забивали бычков, как и сейчас, набрасываются там Триадор один, там Пикадор, Вендеридеро, Спионы, там все, в общем, на эту глупое животное ополчились, и они профессионалы, у нее шансов вообще никаких нет. А в Португалии они вот на лошадях, и они не убивают быка. Все искусство показать искусство, и это спасибо. Собственно, испанцы тоже могли бы прийти к этому. И, наверное, вы мне хотели это попросить, а почему не? Ну, потому что им нужны зрелища, которые бы щекотали нервы туристам. И тогда туристы бы охотно платили бы за это.
То есть, получается, сейчас некий вообще... Вот вы сказали про отказ от монархии, про отказ вот от этих традиционных увеселение, если можно так выразиться. Идет некий слом.
Да, можно вас перебить?
Да.
А это не традиция. Вот с моей точки зрения, традиция – это то, что релевантно сегодня, да, то, что было начато предыдущими поколениями, но находит отзыв в моей душе тоже. Да? А это рудимент. Я вот согласен с Ириной. Это атавизм. Это то, что было созвучно представлением прежних поколений, но теперь это не находит отклика в душе современного поколения.
Ну, каковы шансы, извините, что я вас перебью, каковы шансы на то, что это действительно все-таки как-то уйдет в прошлое, останется уже в истории? Потому что вот вы говорите, что там очень большие деньги замешаны. Ну и в конце концов, мне кажется, что все-таки жажда, скажем так, прибыли, особенно в постковидном мире, она может как-то пересилить какие-то гуманные соображения.
Но это вот сейчас, по большей части, сужается вся гривенная кожа, и все потихонечку некоторые части отказываются. Канары отказались, потом Барселона отказалась, она запретила, потом Барселоне запретили запрещать, вот, но тем не менее она саботирует и ничего не проводит. Вот, и потихонечку количество территорий, которые не проводят, становится все больше и больше. Так что сожмется это потихоньку, и сузится этот сектор, и уйдет в небытие.
Ну, дай-то бог, я надеюсь, на самом деле, очень, да.
Я не кровожадный человек, поэтому я подробности не знаю. Вы мне объясните, сейчас этих бычков действительно убивают в конце этого представления?
Ну, да. Там обычно, ну, я был на трех коридорах, но все было одинаково, как под копирку. Собственно, там четыре ториадора, и у каждого будет по два быка, они поочередно. Первый ториадор один бык, второй там у него, ну, и так они... Вот, и, в общем, по 10 минут, и надо его убить. По большому счету, это на самом деле жестко и жестоко, потому что мало того, что его там бьют бандеридерус, эти вот тыкают ему эти мощные штыри. Да, вот Ада Калау, мэр Барселоны, когда они хотели запретить это дело, она сказала, мы же все-таки не втыкаем эти штыри бродячим собакам улично. А почему мы это делаем с быками?
Да.
Вот, и потом Пикадор, этот дядя, который с лошади так бьет быка шею копьем, что там кровь хлыщет. Как я вот когда-то один раз сидел, там одна женщина не выдержала, и, в общем, ей было это стало плохо, потому что это такой мощный запах крови свежей. Вот, и это было, конечно, караул. Вот, так что ничего хорошего нет того, что они забивают. И вот, опять-таки, согласен с Ириной, можно, конечно, сказать, а другие тоже там везут на скотобойне, но там не так варварским образом таким его убивает животное. На самом деле, это вот слова Джека Лондона, что коррида, она приучает людей наслаждаться мучениями животного. Это абсолютная правда. Так что само по себе это зрелище, оно, знаете, не стоит деньги, которые зарабатываются на ней, уже как-то...
Александр Васильевич, сколько стоит посещение? Вы говорите, три раза были. Я маленький вопрос.
Ой, ну я... Да,
но это дорогое удовольствие или это народное?
Да нет, это внутри 100 евро. Я был вот на этом самом большом стадионе, монументальном, называется, в Барселоне, где 55 тысяч человек вмещается. Ну, там никогда столько не бывало. Ну, редко-редко, когда там выступают звезды. Вот. Нет, это не такое. Но там вся же атрибутика еще не имела. Там ведь, собственно, буквально пытаются угостить даже шашлыком якобы из первых убитых быков. Это неправда, потому что быков отправляет в соцучреждение это мясо.
А вот я как раз хотела спросить, что же делают с убитыми быками-то потом?
Да, как бы на благотворительность, Ирина. Ага. Смешно звучит.
Ну, понятно.
Всех восьмерых, вот, которых там вперед лапами вытаскивают, это все на благотворительность якобы. Вот. Так что, в общем... Все это печально и очень однообразно, на самом деле. Это в нашей с вами представлении, там какая-то героизация идет. А так вообще, если отсмотреть, когда 8 быков, вот я посмотрел, 24 быка вот за 3 раза убили, и, собственно, это было, правда, очень похоже.
Но...
Вы уже 3 раза, кстати, пошли. А почему 3?
Это так получилось. Я один раз по собственной воле, второй раз хотел разобраться, почему ничего мне не понравилось, а третий раз случайно.
Ну, правильно, чтобы разобраться, что мне понравилось или не понравилось, всегда нужно второй раз. Я так к фильмам отношусь. Если мне фильм не нравится, я смотрю второй раз и делаю окончательные выводы. Александр Васильевич, а скажите, пожалуйста, а вот есть ли что-то, что, в принципе, теоретически могло бы для испанцев заменить корриду в плане туризма? Вот есть что-то такое, что столько же денег бы приносило, и поэтому этим можно было бы аргументировать отказ от столь жестокого развлечения?
Да, наверное, в том-то и штука, что нет. Вот то, о чем мы говорили об этих бегах, да, забеге там в Памплоне, это все хорошо, и там довольно много людей приезжают. Но вообще это все плохо выглядит на самом деле, потому что, ну, знаете, это особенно британский и американский туризм молодежный, он такой экстремальный, да, и вот эти тоже туристы, они испанцев не очень сильно радуют. У них такой есть термин «туризмофобия». Вот, так что сопоставимых вот вещей нет. Но это, ну, гастротуризм, гастрономический, понятно, ну, поели всех, ну, всем понятно. Это тоже не тот случай, чтобы ради нее ехать. Вот, а так, по большому счету, особенных точек привлечения нет. И зрелищ тоже нет сопоставимых. Испанцы, понятно, все подсели, и молодежь подсела на футбол, да, и на киберспорт. Вот, быки, ну, для них совершенно не актуальны. Поэтому ничего противопоставить туризму. Туризм еще, вот так же, как и со мной это случилось, поехать вроде на корриду надо, раз в Испанию приехал. Ну вот. Так что вот пока это как бы дорожка, она не зарастает. Как
ну подождите, а в других странах, вот извините, я перебью опять же, у нас есть, например, та же Италия, у нас есть Франция, у нас есть опять же Португалия, ни там нет корриды, все равно народ почему-то прется. Неужели как бы в Испании тоже не на что посмотреть? Простите, а как же великолепные...
Буквально полминутки Александр Васильевич остается у нас.
Да.
Да. Ну а что, если вы хотите сказать, как же великолепный Прадо, это ничего не великолепное, у нас любой зал Эрмитажа в 5 раз лучше. Вот, и с Лувром можно сравнить.
А Толедо?
А что Толедо? Ну, нормальный городишко маленький. Посмотреть, пройтись полчаса, и все, это квартал.
А Сарагоса? Вот.
Таких городов в разных странах можно перечислять и обсуждать до самого вечера. Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Чичин был в эфире радио «Спутник». Ирина Молотова рядом со мной и никуда не уходит. Сейчас выпуск новостей, и мы продолжим обсуждать интересные важные новости.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.